вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.05 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела, тема программы. О чем будем говорить?
Автомобили, страховки, ДТП, нарушения, штрафы и все подобное, что с этим связано. Все проблемы, которые из этого вытекают, которые мы попытаемся решить и рассказать.
Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Звоните, пишите, торопитесь, не создавайте пробку в конце эфира. Пользуйтесь тем, что сейчас пока все свободно. Сергей, был вопрос от нашего слушателя еще там минут 30-40 назад. Сейчас я его попробую найти. Ну, боюсь, не найду. Очень много других. Вопрос был такой. Самые популярные, значит, нарушения ДТП вот сейчас, что в Москве?
ДТП или нарушение?
Ну, нарушение, вернее, нарушение.
Ну, вот так если вот говорить чисто статистически, да, то самым наиболее частым нарушением будет то, которое наиболее часто выявляется. Безусловно, это, видимо, превышение скорости и нарушение разметки. Это те нарушения, которые давным-давно фиксируются камерами, поэтому, исходя из этого, и можно, наверное, сказать, что это нарушение, которое, видимо, чаще всего и совершается. Но все остальные нарушения тоже имеют место быть, но их немножко меньше, потому что не все они выявляются камерами, где-то они более сложные. Но вот основные, конечно, это превышение скорости, это несоблюдение требований знаков или разметки. Ну, а все остальные уже там не пропуск пешехода, нарушение проезда перекрестков и так далее, они уже идут чуть ниже, потому что они не так просто выявляются, как вот два нарушения, которые я назвал.
Понятно. А на днях был проведен опрос, и 76% автомобилистов в Москве регулярно сталкиваются с агрессией на дороге. А что вы можете об этом, по этому сказать поводу?
Никогда не наблюдал агрессию на дороге, честно говоря. Да, ни разу не наблюдал за всю свою там 30 лет я за рулем. Такого даже вспомнить не могу, чтобы кто-то... Ну, бывает иногда кто-то подрезает, кто-то там в наглую пролезает, я вот но когда... чтобы это доходило до драк и разборок, ни разу не наблюдал.
Я вот пока ездил с ногой на такси из-за поломанной ноги, чтобы общественным транспортом не пользоваться, ездил на такси. Я постоянно встречал именно агрессию. Вот, например, водитель. Он то сигналит кто-то, там, ну,
человек... В смысле, такси-водитель, на котором
да,
вы едете?
Да, да, да. Человек там засиделся, засмотрелся куда-то и не заметил, что переключился светофор. И начинаются сигналы нервные. Потом он едет и начинает кричать на него, на этого. Вот тот не слышит, но он сам в машине сидит там. Баран там, та-та-та-та, и так далее.
В том кино, да.
В том-то и дело, ну...
Но это вряд ли можно агрессией назвать, потому что это, скорее всего, просто эмоции, связанные, может быть, с нервным перенапряжением таксиста, потому что работают они в очень жестком графике, времени у них деньги.
Мы поэтому... все работаем в жестком графике.
Согласен, согласен.
Поэтому мы же не орем друг на друга или на коллег своих.
Ну, если человек в своей машине сидит и ругается, даже пускай вслух, но никакой агрессии к окружающим не проявляет, ну и бог с ним. Главное, чтобы не было этих бесконечных, там, как мы знаем, драки, перестрелки, какие-то разборки.
Но вы считаете, у нас не агрессивные водители?
Оно бывает. Бывает, но не могу сказать, что это такая большая и серьезная проблема, которую нужно как-то срочно решать.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
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 Подскажите, пожалуйста, машину купил в 21-м году с салона, оформил сразу каско на 3 года. В прошлом году, в 23-м году...
Прошлый был 24-й.
В 24-м, да?
Нет, да, в начале 24-го года.
Так, что произошло?
В январе. Год в январе назад. Произошло ДТП, а машина уже у меня под такси.
Угу.
Обращался в страховую, тогда машина была как на физлицо. А мне отказали, типа в документах указано не такси, поэтому...
У вас была каска или ОСАГО?
Как в данном случае быть?
У вас была каска или ОСАГО?
И каска была, и ОСАГО была.
А вы обращались по каска или по ОСАГО?
И сначала по КАСКО обращался, потом по ОСАГИ, так как КАСКО отказались.
Смотрите, надо вот в чем дело. При заполнении заявления на заключение договора, неважно, КАСКО или ОСАГО, прежде всего, странно то, что вы говорите про 3 года, потому что договор страхования обычно заключается на год, а не на 3 года. Но в любом случае...
правильно, но мне предложили тогда, я сказал, давайте сразу на 3 года.
Ну хорошо, тогда нужно разобраться с тем, какое заявление вы заполняли, потому что если автомобиль используется, например, для такси или там с прицепом или что-то еще, то там повышенный тариф как для КАСКО, так и для ОСАГО. Если вы не поставили эту галочку в заявление, а по факту используете...
Нет, не поставил. Там история в том, что у него, он купил страховки как физическое лицо, да. И как обычная легковая машина. А сейчас, когда произошло ДТП, предоставил документы, обратился в страховую уже как лицо, которое работает в такси, и ему отказали.
На момент ДТП год назад машина была как такси оформлена, разрешение было или нет?
Да.
А страховка была еще как обычно.
В таком случае, думаю, что страховая компания права, потому что получается, что вы страховались, заплатили страховую премию, исходя из того, что машина используется не для такси, не для коммерческой деятельности, а для личных целей. Поэтому страховщик, скорее всего, прав. Надо посмотреть документ, который вы заполняли при оформлении. Очевидно, вы там не написали про такси. Соответственно, сейчас страховая компания посмотрела...
Тогда была для личных целей.
Значит, вам нужно было, когда вы машину сделали как такси, нужно было страховку переоформить, доплатить определенную страховую премию, и в этом случае у вас была бы здесь, скорее всего, страховщик прав. Может, конечно, попробовать это обжаловать, но я думаю, что это маловероятно, потому что вы не поставили в известность его о том существенном обстоятельстве, которое влияет на размер страховой премии.
Понимаете, это вы брали страховку на одну машину, а когда случилось ДТП, это уже была другая, ну, по сути...
Другие цели, то есть машина стала как такси, получили, видимо, разрешение, страховая компания пробила по номеру наличие разрешения такси, и поэтому к этому придралась. Они прекрасно знают эти нюансы, поэтому они первым делом, что проверяют, это как бы отказать, какой бы повод найти.
Так что пытайтесь... Да. Что еще раз?
Спасибо большое.
Пожалуйста, держитесь, да.
Внимательно смотрим не только те документы, которые мы оформляем при покупке полиса, да, какие заявления заполняем, какие галочки ставим и так далее, да, но и также внимательно смотрим на те документы, которые оформляются после ДТП, потому что страховые компании, много раз говорил, еще расскажу, при оформлении они все время норовят подсунуть на подпись какие-то доп. Соглашения, в которых мы от всего отказываемся, соглашаемся на ремонт там БУ запчастями и так далее, и так далее. Это все нужно внимательно смотреть и понимать, чтобы потом не было разочарования, что машину не отремонтировали или отремонтировали плохо, или требуют доплату, ну и так далее.
126 РУС пишет: нарушение ПДД было в декабре, а постановление пришло в январе, но штраф по цене 2025 года. Написал на госуслугах, что не согласен. Ответ пришел, что все правильно, теперь только в суд идти. Штраф-то 500 рублей.
Если штраф 500 рублей, то он, наверное, как раз по тарифам прошлого года. Я могу привести свой пример. Мне тоже прилетел штраф с МСД. Там где-то поставили знак 50, а везде 90, да? И штраф от 31 декабря, датирован 14 января, но он по старым тарифам 500 рублей. Поэтому, если нарушение было в прошлом году, то штраф должен был назначаться по действующим на тот момент закону. То есть по той...
Нет, он говорит, штраф 1000, но скидка 500. А что-то большая, хорошая скидка.
50%, значит, сейчас нарушение 25-то. Сейчас 25, значит, нарушение было в прошлом году. То есть, видимо, постановление, вот как в моем примере, да, оно вынесено спустя 2 недели после нарушения.
А что за штраф 1000? Это что он сделал?
1000 рублей, может быть, это был, по-моему, разговор по телефону. 1000 рублей штраф.
Ну, короче, тут что, в суд идти ему или нет?
Если нарушение было в прошлом году, а штраф назначен в этом году по действующим сейчас штрафам, да, то, безусловно, это незаконно, и нужно это постановление обжаловать. У вас есть 10 дней с момента получения копии решения, чтобы подать заявление, жалобу в суд, и там указать, что если нарушение было в прошлом году по старому закону, то он имеет значение приоритетное, потому что тот закон был более мягкий, чем сейчас. Поэтому даже сейчас, но за нарушение прошлогоднее должно было быть наказание по прошлогоднему кодексу.
7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, была авария большая на МКАДе у меня, я перевернулся, хотел бы уточнить, а у кого можно видео как бы востребовать?
Видео можно истребовать, либо обратиться в ГИБДД, уточнить, да, либо есть у нас департамент информационных ресурсов ДИТ города Москвы, и там можно уточнить, есть ли у них эта запись, или в Центр организации дорожного движения. В этом, скорее всего, камеры находятся у них на балансе, и они могут разобраться, попала ли ваша запись, попало ли ваше ДТП на камеры, которые там есть.
Ага,
или ЦОДД, ну, или...
Многие либо... говорят, только когда какое-то дело, там, не дай бог, уголовное и так далее, тогда такое не выдают. А то есть по обычному прошению могут не дать, да?
Надо написать им письмо обязательно. Почему? Потому что эти записи через какое-то время уничтожаются, то ли через 10 дней, то ли через месяц, и пока дойдет, например, до суда или там уголовного дела, этих записей может уже не сохраниться, если следствие быстро их не изымет. Поэтому надо обратиться в ЦОДД и в Департамент информационных технологий и указать, что было в такое-то время, в таком-то месте было ДТП, прошу записи сохранить, не удалять и так далее.
Ага, все, спасибо большое.
Ну и заодно нужно обратиться в ГИБДД либо в следствие, которое занимается разбирательством этого случая, чтобы понять, изъяли ли они записи. Может быть, они уже их изъяли, и запись уже есть в наличии.
Угу. Так, идем далее. Еще вопросы такого плана. Стали приходить штрафы, не включенные фары с камер мне пришли. Ехал в Строгино, пишет в Строгине Тим.
Но если фары не включены, то это нарушение, потому что сейчас должны быть либо фары включены, ближний свет фар в любое время суток, либо дневные ходовые огни, если они конструктивно предусмотрены. Если они конструктивно не предусмотрены, то нужно включать ближний свет фар. Если ничего не горит, то это нарушение, которое камерой тоже довольно просто выявляется.
Егор Егорович спрашивает, так я не понял, будут ли штрафовать за еду во время движения за рулем и за стаканчик кофе или нет?
Не будут, никто об этом не говорил и не предлагал. Это все пошло тогда, когда пошли разговоры о том, что камеры будут фиксировать, опять же, нарушения в виде пользования телефоном, там какой-то искусственный интеллект будет все это оценивать, но на самом деле есть поправки в ПДД, проект, который предложен Минтрансом, а пока он не принят, обсуждается, в этом проекте довольно такая размытая формулировка, что запрещается пользоваться гаджетами, которые не входят в конструктивную часть автомобиля, за исключением использования их как навигаторов, если возможно использовать их без помощи рук. То есть телефоны, планшеты, если можно их как навигатор использовать, и они имеют голосовое управление, это использовать можно. Все остальное будет использовать нельзя. Но опять же, там не идет речь о запрете там, пить, курить за рулем, пить, имею в виду, воду, а не что-нибудь другое. Значит, никакие другие там стаканчики кофе, там бананы, яблоки никто держать в руках не запрещает. Такой, угу. такой запрет не рассматривается. Вот как камера это расценит, вопрос другой. Много раз говорили, что иногда она ошибается, и просто там рука около лица воспринимается как попытка говорить по телефону.
Ольга написала, значит, большое сообщение, смысл следующий. Ей нужно было срочно позвонить, она припарковалась в разрешенном месте, значит, набрала телефон, поговорила, все, уехала, через 10 дней, ну, 10, наверное, дней, не пойму, что она написала, через какое-то время пришел штраф за, значит, разговор по телефону во время езды. Говорит, но я была припаркована и стояла на парковке, на обочине.
Вот опять же вопрос корректности работы камер прислала, потому что да. ПДД запрещают пользоваться во время движения телефоном.
Если она и говорит, поэтому она остановилась.
Поэтому надо такое постановление обжаловать, истребовать у камеры все фотографии, которые она сделала, а камера должна была сделать несколько снимков, и на этих снимках должно быть видно, что машина все это время не двигалась. И в этом случае нарушений нет, такое постановление нужно оспаривать обязательно. Еще раз скажу, у вас есть 10 дней с момента получения копии для подачи жалобы. Там так и надо написать, что ПДД запрещает пользоваться телефоном во время движения. Движения не было, машина не двигалась, а потому никакого нарушения совершено не было.
7373948, прямой эфир, добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, скажите, я ехала в такси. Таксист говорил по телефону в наушниках. Это разрешается?
Разрешается. Если он телефон в руки не брал и использовал его без помощи рук, то это не запрещено.
Это не запрещено.
Да.
Спасибо большое.
Пожалуйста. А если таксист говорит по видеосвязи, у него тут вот на торпеде стоит телефон, и он разговаривает и постоянно смотрит туда, ну, на
ПДД
дорогу, потом
это
туда.
ПДД не запрещают. Сейчас в ПДД действует норма, которая была принята аж 24 года назад, в январе 2001 года или феврале, о том, что запрещается пользоваться телефоном, если он не оборудован устройством, позволяющим вести переговоры без помощи рук, hands-free. Если он оборудован этим устройством, пользоваться им можно. Хоть для видеосвязи, хоть для интернета, хоть для чего угодно. Вот такая,
я просто такая норма закона. Да, не могу понять, вот как, в чем комфорт разговора. Да, они говорили на своем языке, на киргизском, как я понял, вроде бы, или, может быть, на казахском. Но пассажир-то сидит, пассажиру-то это же неинтересно слушать.
Ну, может быть,
это же не понимает,
о чем речь идет.
Ну, поэтому... поэтому они говорили что-то между собой.
Ну, закон это не запрещает, поэтому, ну, конечно, может быть, это невежливо, потому что, когда они своими разговорами отвлекают пассажира, это может быть невежливо, но, с другой стороны, закон не запрещает, или, может быть, есть у нас возможность выбрать другое такси, где другие водители.
Да, все это возможно, конечно. Так, еще вопрос, значит... Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если прошел срок обжалования решения штрафа, то в суд уже идти бесполезно или все-таки есть какой-то люфт, в который можно попасть и еще обратиться в суд для вынесения другого решения?
Нет, никакого люфта нет. Есть только возможность подать жалобу, а к ней приложить или в ней изложить ходатайство о восстановлении срока, пропущенного по уважительной причине. Вот эту самую причину придется какую-то придумать, назвать. Там были в больнице, в командировке, получили поздно и так далее, и так далее. То есть у вас есть 10 дней с момента получения копии постановления либо решения, допустим, начальника ГАИ, и в эти 10 дней нужно подать жалобу в суд. Если вы по какой-либо причине не успели, теоретически суд может эту причину признать уважительной, но причина должна быть действительно препятствующей подаче этой жалобы. Угу. Болезнь, командировка, отсутствие там, в другом городе и так далее.
А уже был такой вопрос, мне кажется, или нет, я забыл. Значит, машина право, с правым рулем.
А за... В прошлый раз спрашивали, а пассажиру пришел...
Да, пришел штраф за то, что водитель разговаривал по телефону, хотя слева сидел пассажир.
Опять же, штраф незаконный, потому что по телефону разговаривал не водитель. Опять же, вопрос к корректности работы камеры, которую почему-то пассажир... Ну,
короче, ему в суд идти обжаловать.
В суд надо. Или начальнику ГАИ, потому что здесь явно видно, что нарушение. Нет, водитель не разговаривал по телефону.
Ну, а как, он говорит, а как я докажу, что... Ну, как вы докажете? Так и докажете, что, ну, у вас машина с другим... Ну, на фотографии же, наверное,
видно, что за рулем сидит водитель справа, а пассажир сидит слева. Там, где в других машинах сидит водитель, находится пассажир. Если есть такая фотография, то тут, собственно, все очевидно, и доказывать ничего не надо.
Он пишет, Серж пишет, что руля и в кадре нету. Не видно, ну, там затемнение.
Во-первых, камера делает много снимков, то есть не один снимок, а несколько. Во-вторых, можно просто принести снимок своего автомобиля и там указать, что...
Можете привести машину.
Да, привести машину. Можно сделать снимок автомобиля и, соответственно, допустим, сделать распечатку с сайта ВИН-кода, где будет указано, что руль находится справа. То есть есть много вариантов доказать, что машина-то реально из Японии, и она имеет правостороннее управление.
В Яндекс.Такси нет такой кнопки, чтобы выбрать славянского водителя. Единственное, можно писать в комментариях пожелания по водителю, пишет Финист.
Да, там можно оставлять свои отзывы, оценки. Если будет много отрицательных отзывов и оценок, то у водителя могут быть определенные проблемы, там отключение от сервиса и так далее. Или там какие-то другие отсутствия приоритета в выборе клиента. Поэтому, в принципе, на это нужно реагировать.
Еще вопрос, значит, наш слушатель принимает, так, сейчас, я не хочу зачитывать название, короче, насколько я понимаю, это успокоительные таблетки, транквилизаторы, ну, какие-то таблетки.
Транквилизаторы и успокоительные, по-моему, это немножко разные вещи.
Да, успокоительные для, имеется в виду, психологически успокаивают.
Антидепрессанты?
Антидепрессанты, да, так. Он написал транквилизаторы, я
это разные. Не хотел, вещи, медицинское читай, назначение
да.
разное.
Да, да, да. Антидепрессанты. И можно ли с этими антидепрессантами, с этими таблетками садиться за руль? Потому что ему предстоит дорога до Санкт-Петербурга.
Я бы не советовал. Почему? С одной стороны, еще, по-моему, с 2023 года есть постановление Конституционного суда, который указал, что наказывать за управление в пьяном виде можно только если водитель, у водителя обнаружены следы алкоголя, наркотиков, наркотиков или психотропных средств. Есть перечень наркотических психотропных средств, он утвержден постановлением правительства. Там нету многих антидепрессантов, там, допустим, там наиболее часто феназепам, да, или другие, их там нет. То есть формально с ними управлять нельзя, хотя у меня было в практике одно дело, где мы прошли 5 или 6 судебных инстанций, чтобы доказать, что это не психотропное вещество. Но тут есть нюанс. Это... То, что я сказал, касается только привлечения к административной ответственности, потому что в статье 12.8 там говорится в примечании именно про наркотические средства, психотропные препараты, либо алкоголь. Но есть такой нюанс, что для привлечения к уголовной ответственности, а если, например, произойдет ДТП по вине такого водителя, да, его проверят обязательно, в крови найдут эти вещества, и это может дать основание для признания его пьяным. Почему? Потому что в уголовном кодексе, как ни странно, понятие опьянения более расширено. Там говорится не только про наркотические, психотропные вещества, но и их аналоги. А под аналоги может подойти практически любое вещество от подобного рода действия. Тот же самый антидепрессант, причем любой. Поэтому для того, чтобы не рисковать, я бы не советовал даже несколько дней за руль садиться после приема этих препаратов, потому что в анализах моча они сохраняются до нескольких суток, следы этих препаратов. Кроме того, советую открыть инструкцию к этому препарату и посмотреть графу «Особые указания». Там, как правило, указывается, что при приеме этого препарата либо не рекомендуют садиться за руль, либо категорически запрещено, либо нужно быть более осторожным и так далее. Но имейте в виду, что если эти препараты в крови обнаружатся в организме, да, то для цели уголовного преследования это вполне может быть основанием для признания пьяным. То есть здесь вот такой парадокс, что для административного наказания более узкий круг препаратов, а для уголовного он более широкий.
Понятно. Еще вечером поставила машину на парковку возле дома. Все было в порядке. Утром поехала на работу, не осмотрев ее. А вечером, поставив авто опять на парковку, около фитнес-центра обнаружила, что поврежден бампер сзади. Никаких инцидентов в течение дня не было. Есть каска и ОСАГО. Как отремонтировать машину по страховке? Пишет 420-й.
Если есть каска, то нужно, конечно, пользоваться каской, потому что ОСАГО в данном случае не работает, ибо нет второго участника движения, виновника, да? Поэтому здесь, наверное, нужно утром выйти из дома и заявить в полицию о том, что вот вы вышли и обнаружили повреждение на бампере. То есть, как будто бы ночью кто-то неизвестный машину повредил. Правда, тут есть нюанс, потому что страховая компания может сослаться, она, допустим, может поднять камеры видеонаблюдения за этот день. Не за то, когда было повреждение, да, а за сегодня, например, или там за завтра, когда вы машину поставите. И в этом случае они могут установить, что повреждение было не в тот день, который вы указали, а в другой день. А это может быть основанием для отказа в выплате. Поэтому есть такой риск.
Угу. И еще тоже ситуация, но это произошло со мной. Значит, я вышел гулять с собакой и видел, как подъехала машина. Значит, водитель, он вышел из машины, я услышал, ну, не смотришь же конкретно, я смотрел за собакой, услышал, как он нажал на пульт закрытия машины, так пикнуло, фары мигнули, и он пошел в подъезд. Какой подъезд он зашел, я не увидел. Вот, пройдя кружочек, так возвращаясь, я увидел, что у автомобиля, в который он подъехал, из которого он вышел, открыт багажник. Прямо целиком вот так открыт багажник, внутри там какие-то вещи, и сама машина не закрыта, потому что вот эти вот пимпочки, которыми закрывают, вот у него сверху эти пимпочки, они видны, все четыре. Как я понял, ну, потом догадался, он вместо закрытия машины нажал кнопку открытия багажника на пульте. Ну, как мне показалось.
И не заметил.
И не заметил, и спиной ушел, и все. Машина пикнула и пикнула. Я думаю, закрыть багажник может быть, потому что шел снег еще. А там что-то лежит, я думаю, это все в багажник сыпется. Потом думаю, а если я сейчас трону, она начнет орать, скажут еще, я лезу в машину, меня
нет,
могут...
Нет, она орать не начнет, потому что если там есть кнопка закрытия багажника при его автоматическом открытии, то просто при нажатии он закрывается и все.
Но вдруг, ну хотя она была открыта. Ну, короче, я ничего трогать не стал.
Ну, правильно
сделали. На всякий случай, потому что, думаю, сейчас меня обвинят еще, что я что-то делаю.
Или скажут, что, машину. Допустим, в багажнике что-то лежало,
да, а вдруг, да, оно вдруг там отсутствует. Теперь нету. Я просто пришел домой и в общий домовой чат написал, что вот чья машина, у кого там 5-10, такая-то история. Утром еду, выхожу гулять опять с собакой, так и стоит.
То есть всю ночь машина стояла в открытом багажнике.
Не прочитал никто, да, сама открытая машина и сам открытый багажник. И вот такая гора, это снега насыплена была.
Удивительная история.
Ну, я так посмотрел, думаю, ну...
Ну, утром уже можно было бы, наверное, на кнопочку нажать, и багажник закрыт на всякий случай.
Не стал. Сергей Радько, ну, сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челанков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автодела. Тема программы сегодня. Все, что связано с автомобилями, пишите, звоните. Будем решать ваши вопросы и отвечать на них. Здравствуйте.
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 Андрей. Скажите, пожалуйста...
Андрей,
не слышно вас вообще.
Андрей, подождите, вы пропали. Поменяйте положение телефона, как-то повернитесь по-другому, вас не слышно.
Алло, слышите
да?
меня?
Вот сейчас да.
Скажите, пожалуйста, по поводу прав, вот когда их начнут все это менять, или что сейчас происходит по этому вопросу?
Хороший вопрос, последняя информация такая. Значит, мы помним, у нас было два раза продление срока действия прав, да? Вот в настоящее время действует такое положение, что все права, которые, срок действия которых истек в 22-м году, с 23-й, 24-й, 25-й год, они подлежат продлению на 3 года автоматически. То есть, если у вас, допустим, в 22-м году права истекли в январе месяце, то 2 года, соответственно, истекает в этом году, и вам нужно их поменять. То есть, все удостоверения, которые истекают с 22-го года весь год до 31 декабря 25-го года, они автоматом продлеваются на 3 года. То есть, мы смотрим дату окончания срока действия удостоверения, прибавляем к ней 3 года и получаем срок действия, когда они еще работают.
Ура, спасибо большое, а то у меня уже год просроченный, значит, еще плюс 2.
Да, только нюанс, с такими правами за границу, как, скорее всего, поехать
не придется. Никто и не ездит сейчас.
Ну, многие ездят, на самом деле, но надо иметь в виду этот нюанс.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Павел пишет, я был очевидцем открытого автомобиля, я всегда ППС вызываю, они решают этот вопрос успешно. Спасибо, Павел. Давид, взяли машину на фирме... под меня в лизинг. Езжу со своими делами. Машина новая, наверное, он написал. Нужен ли техосмотр? С фирмой заключил договор аренды.
Техосмотр нужен, потому что автомобиль принадлежит компании, лизингодателю, юрлицу. Поэтому техосмотр нужен, тем более, что компания, которая сдает машину в лизинг, она фактически занимается коммерческой деятельностью. Ведь это договор коммерческий. Поэтому такая машина, конечно, должна проходить техосмотр в соответствии с той периодичностью, которая предусмотрена для данного типа вида автомобиля.
Добрый день.
Ой, добрый день. Скажите, добрый. Пожалуйста, вот остановились у аптеки. Буквально народу никого, ну, наверное, 2, может, 3 минуты в аптеке были. И машина припаркованная к стенке аптеки. А мы, значит, остановились чуть подальше. Там не проезжая часть, не пешеходная. И прислали штраф 3000. Это правомерно?
Скорее всего, да. Почему? Потому что у нас, к сожалению, хотя есть в ПДД определение проезжая часть, дорога и тротуар, да, но на практике их не так просто отличить. Иногда действительно тротуар такой широкий, что туда заезжают машины, паркуются около близлежащих там аптек, магазинов и так далее. Но формально, если эта территория прилегает к проезжей части, она является тротуаром, и даже если там есть весьма удобный заезд, она не перестает быть тротуаром. А, естественно, стоянка и движение по тротуару за запрещены.
Ну, прямо, знаете, как-то...
Да, эти места такие провокационные места, которые вроде как все заезжают, стоит целая вереница машин около магазинов, особенно которые около дороги находятся, но формально эта территория может называться тротуаром со всеми вытекающими неприятностями.
И, знаете, еще хочу спросить. Вот, например, мать завещала дочери квартиру.
Нет, это немножечко другая тема. У нас автовопросы только здесь.
А, только авто?
Да, на эту тему звоните в четверг или на следующей неделе, хорошо?
Хорошо, спасибо.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, я прошу прощения, что врываюсь в ваш сегодняшний эфир. Вот вам звонил мужчина, народный адвокат, накануне, и просил телефон женщины больной. Вы ему дали этот телефон?
Потому что женщина не перезвонила, мы обратились, дама не смогла, не дала свой телефон. Нет, мы ему еще не дали его.
Очень хорошо, потому что иначе вы бы попали под должностное преступление. Это передача личных данных.
Ну, вот. Вы думаете, касается... я бы без ее ведома бы дал ему телефон?
А тут никакого ведома. Вы поймите, вот по голосу я чувствую, что это человек не тот. Понимаете, он умудрился пробиться в эфир моментально, когда ему было нужно. И вот потому, как он говорил, что он говорил, это совершенно очевидно, что это интерес не тот.
Вы знаете, просто... телефон никто никому не давал, он никуда не пробивался и по голосу решать. Вы знаете, вас тоже можно принять, как-то подумать, что тоже что-то с вашим голосом не то, как и с моим.
Ради вот, Бога,
поэтому думайте. Здесь никто без разрешения
я,
конечно, давать не будет.
Опыта. Я с такими людьми встречался.
Понятно, спасибо большое, спасибо. По теме, просто позвонила мужчина, звонила слушательница, говорит, что она одинокая, одна, еще и не ходячая. И мужчина позвонил, говорит, я точно такой же, давайте, можно с ней пообщаться. Я говорю, ну, я вам не могу дать, потому что они, ну, улетают телефоны, и мы не сохраняем их. Вот, и вот теперь наезд такой на нас. Идем дальше, да. Сергей. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это... редакция «Говорит Москва».
Это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Говорите, что вы хотели.
Да я вот слышала, у вас Назаров вот сейчас выступал по радио. Я работала с ним в МИИТе. Он был начальник стройконторы. У него был краски...
Я сейчас идет программа, которая не с ним связана. Если хотите, вы позвоните ему напрямую. Компания называется «Стелмос». Найдите телефон и просто свяжитесь с ним. Мы немного о другом сейчас говорим, хорошо?
Я знаю, но не надо его выпускать. Он такой болтун.
Спасибо большое. Все, понятно, начинается. Хорошо, ну что и поделать.
Уклоняемся от темы.
Да, вопрос от нашего слушателя Алексея. Во дворе, значит, так-так-так-так, ставят автомобили соседи таким образом, что машине мусорной машине, короче, мусоровозу, он как по-другому написал, непонятно, мусоровозу невозможно подъехать к контейнерам. А на днях, значит, сотрудник этой машины взял контейнер и погнал к автомобилю. И задел, ну, как бы оцарапал автомобиль, припаркованный справа, где можно вставать, где разрешено. Это была моя машина. Все это я увидел по камерам, которые висят во дворе. Что мне теперь делать? Каким образом мне решать этот вопрос?
Ну, поскольку здесь мы видим, что ущерб был причинен сотрудникам этой компании, которая мусор собирает, да, то нужно подавать заявление в полицию, чтобы она установила владельца этого автомобиля, компанию, которая эту машину прислала, и, возможно, это их работники, тогда компания обязана возместить ущерб, который причинен их работникам при исполнении обязанностей. К сожалению,
у него, если нету, он говорит, у меня страховки нету, каска.
Страховки каска нет, именно для этого нужно устанавливать владельца машины. Да, понятно. Потому что если была бы страховка каска, то проблем бы не было. Это можно было бы оформить как противоправное действие третьих лиц, и уже была бы головная боль страховщика, как их искать. А вот в данном случае, да, вызываем полицию. Полиция должна истребовать запись видеокамер. Там, возможно, есть номерной знак автомобиля. Можно установить компанию, которой он принадлежит. Она уже даст данные сотрудника, который в данное время, соответственно, работал на данной территории.
604-й пишет: крик души, живу на первом этаже, за окном через 5 метров от дома светофор, ночью сигналит, кто во что гораст. Есть ли какая-то управа, работает ли закон о запрете сигналов в ночное время?
Ну, закон-то есть, но вопрос в том, как его обеспечить исполнение, ведь, наверное, патруль около каждого светофора поставить невозможно, поэтому здесь...
Да, их патруля вообще нигде нету.
Иногда нет, вы знаете, я недавно выезжал с города Мытищи, так вот там прямо на выезде на Ярославку стояли аж 4 патруля, видимо, все сотрудники ГАИ этого города.
Все, весь
4 или 5 машин стояли, и всех подряд
проверяли. Отряд Мытищи, да.
То есть, когда не надо, они есть, причем в большом количестве, а когда надо, действительно найти сложно.
Добрый день.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, вопрос такой. Я как представитель юрлица, у меня вопрос такой по поводу доп. Оборудования на автомобиле. Я имею в виду обвесы всякие. У меня есть несколько автомобилей в парке, на которых установлен спойлер. Но спойлер не от этих моделей. То есть это Skoda Octavia, но спойлер RS-очный стоит. Я знаю, что начались облавы, рейды, так сказать, которые выявляют дополнительное оборудование нештатное. Мне вопрос такой, как на месте, на дороге, если сотрудник полиции остановит, чем он будет руководствоваться, доказывая мне, что это нештатное оборудование?
А вот это вопрос очень сложный, так сказать, технически и юридически, потому что если сотрудник полиции усмотрел, что в конструкцию автомобиля внесены какие-либо изменения, да, то, наверное, это должно быть только тогда, когда сотрудник полиции обладает специальными познаниями в области автомобилей, да, и может точно знать, что вот именно данная марка модели автомобиля должна оборудоваться вот такого типа бамперами там, или колесами, либо чем-то еще. Но боюсь, что на практике все будет гораздо проще. Сотрудник полиции составит протокол, в котором укажет, что внесены изменения в конструкцию, которые выражаются в том, что у вас стоят там какие-нибудь заниженные пружины, расширение арок, большие колеса или какие-то спойлеры, и потом уже в суде придется с этим спорить и доказывать, что это оборудование не было дополнительно установлено, оно как бы является штатным. Поэтому здесь вопрос очень сложный и с технической точки зрения, и с юридической, поэтому на практике с этим бороться очень сложно.
Спасибо большое.
Но я бы, конечно, обжаловал такое постановление и подробненько бы выпытывал у сотрудника ДПС, а как он, какое он имеет образование и откуда он взял вообще данные о том, что на этой машине должен быть такой бампер, а не иной. Тем более, что на месте он явно не истребует документы о сертификации, там вот ТТС и так далее. Он не может знать, какой должен стоять бампер там вот чисто технически.
Ну да, да. Вот, ну, я сейчас вот в данный момент как раз еду снимать спойлер с крышки багажника, техосмотр не могу пройти на машине.
Удачи.
Оставить его обратно, нет. Спасибо большое.
Спасибо вам, да, всего доброго. Есть ли какая-то управа на упрямую соседку, которая постоянно ставит машину и перекрывает нормальный подход к подъезду? Люди с колясками не могут, ну, скажем так, комфортно войти в подъезд. На все замечания реагирует неадекватно, шумит, кричит, ругается и грозится... Ну, грозится. Ну,
никакого эффективного механизма вряд ли здесь, я думаю, можно назвать.
Полицию, так. Говорит, можно вызвать?
Полицию можно вызвать, можно сообщить участковому, можно вызвать ГИБДД. Конечно, сразу они ничего не предпримут, но, может быть, с ней некую беседу проведут и объяснят, что так поступать нельзя, потому что это, ну, формально мешает пешеходам. И за парковку таким образом, возможно, ей даже выпишут штраф. Может быть, даже не один.
Понятно. 7373-94. Так, а есть какие-то правила парковки во дворе?
Правила остановки и стоянки есть. Они общие для дворов и для проезжих частей. То есть автомобиль не должен создавать помехи для движения пешеходов. Если он создает, то это уже нарушение. Но
пешеходы идут, а вот коляска с трудом проезжает. Видно, там как-то перекрывается въезд. Там же, насколько
там
я понимаю,
там понижение крыльцо. Бордюра, да, на некоторых местах. Возможно, да, наверное, если машина стоит там, где сделано специальное место для съезда, причем не только коляска, это может быть, например,
коляска
с инвалидом, там, который с бордюра съехать не может. А это уже можно как препятствие считать, так что я думаю, тут нужно, конечно, жаловаться в ГАИ, чтобы они какие-то меры приняли и попытались ее оштрафовать.
Добрый день.
Да.
Будьте добры, поменяйте положение телефона, мы вас не слышим.
Да, извините, да.
Да, слушаю.
Нормально?
Да, говорите.
Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот требуется экспертное мнение вас как такого опытного собачника и вашего эксперта, как по ситуации такой. Сосед выгуливает собаку, и песик как бы...
Подождите, у нас автомобильная программа, мы говорим про...
Так вот, на машину, на колеса, в область суппорта мочится собачка. Вот это, как это можно рассматривать? Или он объясняет это тем, ну, его просили как бы так по-дружески, с улыбкой, что как бы это избежать, он сказал, что это невозможно. Вот если бы у вас была собака, вы бы...
Нет, но я могу сказать, что вот у меня тоже собака, а она, правда, девочка, она так не мочится на колеса, но все остальные вот кобели, его можно только оттащить вот, в этот момент.
Это же вопрос к воспитанию собаки, то есть к воспитанию хозяина.
Да, Максим, это возможно, да?
Ну, оттащить возможно, конечно, но все равно они же как кобели, они, вот он идет, учуял запах, и надо перебить своим запахом.
Это все понятно.
И он быстро поднял ногу, цик, и пошел дальше. А что там особенного? Она не ядовитая, она не разъедает ничего. А это, вы знаете, моча.
Максим, область тормозных механизмов не очень, как бы. Вот.
Ой, вы думаете, там она даже так не далеко? Там даже сидела,
Максим. У меня была один раз такая история, когда я машину поставил около дома на несколько дней, да и не пользовался. А потом, когда я поехал, у меня заднее колесо левое было заблокировано намертво.
Почему?
Очевидно, собачка то же самое сделала, это все примерзло, и я какое-то время ехал на заблокированном колесе, потому что все на тормоза были исправны, они не могли заклинить просто так, видимо, это были следы деятельности собаки.
Собачка, наверное, бессырьевой в бензинете была. Нет,
там как раз наступил мороз, видимо, все замерзло, и колесо намертво прихватило.
Дело в том, что моча есть так серьезно, бессудок, она достаточно агрессивная такая биологическая жидкость. Вот, и поэтому... То есть это никак юридически,
да? Юридически маловероятно, да, потому что трудно назвать статью закона, которая нарушается при этом, поэтому лучше все-таки говорить с хозяином напрямую, все-таки, наверное, собаку можно от этого
отвлечь. Есть еще один вариант. В зоомагазинах продается специальное средство, называется антигодин. Вот.
Да вы что?
Да, есть, просто берете это аэрозоль и пшикаете на свои колеса, и все, и собака перестает, ей не нравится этот запах, и она уходит.
Может быть, кто-то из радиослушателей, поклонников, говорит, Москва, подтвердит эффективность этого средства?
Ну тогда зачем, можно еще почему? Начать посоветовать. Я все. Могу вам это подтвердить, потому что моя собака, когда она была маленькой, она начинала писать в одно и то же место. Не на салфетку, а просто на обычный пол. Я напшикал этим антигодином, она прекратила. Все, если не верите мне...
В внешней среде это как-то будет действовать.
Что еще раз?
Во внешней среде будет действовать?
Будет действовать, будет. Ничего там особенного нету. Спасибо. Большое. Да, вам спасибо. Господи, что сегодня только не обсуждаем, а? И Назарова, да, и мочу собачью.
Тема расширилась очень широко.
Сергей, мы привлекаем внимание такое. Более широко хотят люди говорить. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, Москва.
Да.
А можно вопрос? Московским пенсионерам отменили автомобильный налог?
Московским пенсионерам его никто не отменял. Если я не ошибаюсь, то согласно закону города Москвы, он еще старый, то есть тут нет изменений никаких. Там были изменения только то, что продлили льготу на транспорт и налог на электромобили до 30-го года. Он должен был быть введен с января 25-го, но продлили в ноябре. Вот. А насколько я помню, пенсионеры, вернее, инвалиды первой и второй группы у нас транспортный налог не платят. Что касается пенсионеров, там нужно подробно смотреть, что, какая группа пенсионеров и от чего это зависит. Потому что именно инвалиды налог не платят, а пенсионеры платят налог. Но там есть некоторые категории, там, допустим, ветераны боевых действий, ветераны чернобыльцы и так далее. Они налог не платят. Поэтому я вам советую найти.
Странно. Отцу налог пришел, а потом вдруг он исчез и перешел в оплаченный.
Погодите, отец он пенсионер или инвалид? Это разные категории.
Просто пенсионер. Обычный пенсионер.
По-моему, просто пенсионер от налога не освобожден.
Даже в интернете я забила, и написано было, отменили, реально.
Вы найдите в интернете действующую редакцию закона города Москвы о транспортном налоге. Там просто категории лиц, которые от него освобождены, их очень много. Сейчас невозможно их все перечислить. Посмотрите, подходит ли ваш папа под эту категорию. По-моему, пенсионеры не подпадают под эту категорию. Есть только инвалиды, различные ветераны,
льготники. А папе сколько лет?
67.
Ходячие?
Да.
А если ему не трудно, пусть он возьмет свои документы и съездит в налоговую. Это самый действенный способ выяснить, что с его налогами. Потому что вот так вот, вы знаете, вы в интернете прочитали, кто-то что-то сказал, где-то посмотрели, это все не действует нормально. Взять и узнать, может быть, у него какая-то льгота есть, может быть, у него какие-то преференции.
Может быть, там ветеран, там боевые действия, там Чернобыль, ликвидатор, вот и так далее, и так далее. Поэтому говорю, что нужно лучше найти закон города Москвы, Москва, это транспортные налоги, в свежей редакции. И там есть статья, которая называется
«Льготы». А лучше съездите, да, в налоговую, и там все вам расскажут. Сейчас это быстро делается.
Ну, можно и так, да. Или даже на сайте налоговой написать вопрос, там есть личный кабинет, где можно все свои вопросы задать, и вам разъяснят.
Нас лучше конкретно сказать, поезжай и посмотри, поговори. Так гораздо действеннее будет, потому что когда говорят, ой, почитай в интернете, люди но обычно
там
есть, не делают.
Да, местами не самая свежая редакция закона, соответственно, можно попасть в заблуждение.
В том-то и дело. И потом у компьютера два раза не переспросишь. Это вот да. Написано, что то он и дальше показывает. Алло. Да. Алло.
Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Саратов. Вопрос такой. Микроавтобус. В документе написано, что легковой и прочее. Могу я ездить, допустим, без всех сидений? Или только с одним сиденьем в салоне? Или обязан ездить со всеми сиденьями в салоне?
Ну, вообще,
число мест не указано.
Скажите, а конструктивно эти сиденья, как бы они демонтируются какими-то простыми способами? Или нужно что-то откручивать, да? Снимать?
Нет. Нет. Там полозья... Очень быстро, в течение, там, не знаю, минуты.
Ну, я бы посмотрел бы документы к автомобилю, потому что если в инструкции сказано, что допускается демонтаж сидений, да, если это конструктивно предусмотрено, что вам нужен большой, допустим, багажник, какой-то груз перевезти, и вы эти сидения снимаете, то это нормально. Если же они, что называется, прикручены намертво, то удаление таких сидений, это уже будет...
Не прикручено, я понял.
Тогда
я
думаю, что можно.
Если они снимаются легко и быстро...
Да, если завод-изготовитель предусмотрел возможность их демонтажа очень быстро, то значит это допустимо. То есть это не является удалением конструкции, вернее, конструктивных элементов, которые предусмотрены. Вы снимаете так, как это сделано заводом.
Да, 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 там все быстро, на полозьях быстро снимается, никакого откручивания не надо.
Тогда это конструктивная особенность, которая вполне допустима, да.
А вы откуда звоните?
Саратов.
Ну, я в Москве, а вообще
Саратов. А, Саратов, понятно. Мы ответили?
Да.
Спасибо.
Пожалуйста, да, спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, прямой эфир, да, еще успеваем. Алло.
Здравствуйте, как вы считаете? Вот я сам пенсионер, не пора ли...
Еще раз повторите, связь
плохая, непонятно. Будьте добры, повернитесь как-нибудь, мы не слышим, еще раз.
Вы слышали, да?
Сейчас вот слышим. Сейчас слышно.
Как вы считаете, вот я сам пенсионер, не пора ли пенсионерам, которые водят машину, более жестче проводить медкомиссию, потому что они являются риском на дороге, потому что я сам от машины отказался, как вы считаете, нужна жесткая комиссия, нет? Потому что не по принципу куплю тебе эту справку, а по принципу, чтобы спасти его жизнь и других людей.
Нет, ну смотрите, пенсионер пенсионеру рознь. Есть пенсионеры в 55, в 60 лет, а есть пенсионеры в 80-85 лет. Согласитесь, в 65, 60 и 80 эта разница есть.
Я хочу сказать по комиссия.
Я и говорю, не надо
давайте
всех под одну
будем
ребенку.
Реалистами. Давайте спасибо, будем реалистами. Слушайте. Все мы прекрасно помним, что все эти медицинские справки, а в былые годы техосмотр, они всегда покупались и продавались. Вот все то время, что я себя помню...
Никогда не покупал, не продал, всегда честно ходил и все сдавал.
Да, а вот многие эти справки покупали, и техосмотр, и медсправки, и не только...
Я даже не знаю, где их купить.
А сейчас уже это легко делать через интернет. Вот. И многие не всегда не покупали. Знаю. Поэтому, если что-то ужесточить, то это приведет лишь к одному. Тут же вырастут цены на эти справки, и ничего не изменится. То есть здесь настолько серьезно коррупционная составляющая, что любое усиление контроля за чем-либо, в данном случае за возрастом и состоянием здоровья, конечно же, просто вырастут цены на справки, и все. Никто более подробно смотреть не будет. Ну, и мы, если, может быть, сделать, например, так, что, допустим, после 80 лет надо получать справку не раз в 10 лет, как сейчас, да, а раз, допустим, в 5 лет.
Ну, может быть. Я просто сужу по своему папе, ему 85 лет, и он за рулем там лет 60, если там не 70. И на здоровье, он вот недавно был в санатории, проверили все, здоровье отменное. Но когда я сажусь с ним в машину, и он за рулем, я начинаю бояться. А немного притормаживает, едет, он едет аккуратно, но все равно человек, уже реакция не та.
Ну, вот в экстренной ситуации, да, реакция может подвести.
Да, да. Реакция не та, начинается какая-то, ну, какие-то не те действия, поэтому, мне кажется, можно иногда ограничивать вождение машины уже людям.
А каким образом? Вообще запретить это нарушение прав человека?
Ну, Сергей Радько, наш народный адвокат. На этот вопрос мы ответим на следующей неделе. Да. Спасибо, Сергей. До свидания. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.